Незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году восточно-германская газета «Вельтвохе» опубликовала статью, которая вызвала целый переполох. Это была антология двусмысленных цитат из произведений Ницше, проиллюстрированная устрашающими фотографиями агрессии и войны. Ницше был представлен здесь как предтеча империализма и фашизма. Подходящие цитаты всегда можно найти.
А ровно за 100 лет до этого, до этой публикации, в 1889 году Фридрих Ницше спас лошадь от человека, защитил от кнута. Это был последний сознательный жест великого философа. За этим последовало 11 лет безумия и смерть ровно в 1900 году. Фридрих Ницше – особая фигура в истории человеческой философской мысли. И это особая судьба. И, быть может, самая трагическая судьба наследия философа. Такого не может вспомнить никто другой. В конце XIX века Ницше была абсолютно непререкаемая фигура, очень любимая, кстати, в России. Соловьев, Бердяев писали о нем восторженно. Вот хотя бы слова Бердяева. «Ницше – величайшее явление новой истории. Это искупительная жертва за грехи новых времен, жертва гуманистического сознания». Как можно после этого говорить, что он философ и прорицатель, предтеча фашизма? У того же Ницше есть такие слова. Вот они. «Если человечество не хочет пасть жертвой сознательного, тотального управления, необходимо приобрести знания культурных условий, превосходящие все прежние уровни». Какой уж тут фашизм? Объяснение, по-видимому, дает ученик Ницше Карл Ясперс. Он говорит так, что у Ницше можно найти любую мысль и найти другую мысль, которая этой первой полностью противоречит. Вот откуда вырастала трагедия. Мы сегодня не будем говорить о философии. Мы расскажем о жизни этого великого человека и попытаемся понять, как все произошло.
Мои произведения называли школой подозрения, еще более школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я. И не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и выражаясь богословски в качестве врага и допросчика Бога.
Ницше не любил Германии, но тем не менее всегда возвращался туда. Тюрингия и Саксония в районе Намбурга и Веймара по сей день хранят следы его жизни. Но тот, кто сегодня встанет на путь поиска этих следов, обнаружит не только жизненное пространство, которое выковало философа Ницше, но и целую историю уничтожения его наследия. Городок Рёкен, неподалеку от Лейпцига, дом священника. Здесь в 1844 году появился на свет Фридрих Ницше. Дом неплохо сохранился и даже до сего дня продолжает оставаться домом священника. На кладбище у подножия Рёкенской церкви похоронены члены семьи Ницше. Здесь лежит мать философа. Сестра завещала похоронить себя между братом Фридрихом и матерью. «Я родился растением на обочине божественной пашни», говорил о себе Ницше. А одноклассники называли его «маленьким пастором», потому что он знал наизусть множество цитат из Библии и всегда держался с удивительным достоинством. Однако Ницше не только изменяет семейные традиции, но и вовсе порывает с христианством. Философ отказывается от религии, которая прославляет страдания, заставляет мучиться даже Бога. Бог умирает на кресте, а Ницше хотел жизнеутверждения любой ценой. Смерть Бога для него означала следующее: вот теперь жизнь наконец-то найдет смысл в себе самой. Но атеист Ницше оставался, тем не менее, весьма религиозным человеком. Он разрушил веру в загробную жизнь, чтобы сделать жизнь священной по эту сторону бытия. Его философия – это учение, как спасти себя самому.
Несомненно, мы переживаем час великой опасности. Человечество, по-видимому, весьма близко к открытию той истины, что рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс. В то же время это открытие отнюдь не возбуждает ни в ком тревоги. Напротив, оно возводится в степень закона. Эгоизм да будет нашим Богом.
Там, за холмами и долинами, знаменитый Шульфорд, в котором Ницше провел свои школьные годы. Шульфорд, бывший в свое время монастырем, в XIX веке стал классической гуманитарной школой, средоточием дарований, собирающихся сюда со всех концов страны. Для Ницше Шульфорд всегда был примером того, чем может и чем должно стать образование. Гуманной самоцелью, а не способом добывания навыков, которые дают возможность затем зарабатывать деньги. Всю жизнь Ницше размышлял над тем, как добиться человеческого величия. Эталоны необходимы, но воспитание надо брать в свои собственные руки. Философия Ницше – одинокая попытка воспитать самого себя в духе полной свободы. Но свобода – это одновременно и личная ответственность. Для Ницше образованный человек – это тот, кто может контролировать себя не из почтения к божественным заповедям, а из любви к своему усовершенствованному «я».
Человек удивляется тому, что он навсегда прикован к прошлому. Как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами их заблуждений, страстей, ошибок и даже преступлений. И невозможно оторваться от этой цепи.
С 1933 года прерывается великая традиция этого учебного заведения. Сначала национал-социалисты, затем коммунисты создают свои кузницы кадров. И теперь очень трудно найти здесь следы ученика Фридриха Ницше. Вот одно из немногих. Запись в школьной книге наказаний. Ницше и Рихтер в воскресенье на Кессинском вокзале выпили по 4 кружки пива. Ницше был пьян. В наказание он был временно лишен звания первого ученика. Во времена Ницше старшие ученики должны были присматривать за младшими. Доверие было важнее контроля. В годы существования ГДР правила изменились. В подвале установили аппарат для прослушивания телефонных разговоров, в комнатах микрофоны-жучки. Мать и сестра все время зовут Фридриха в Наумбург. И хотя Ницше ненавидит здешний обывательский дух, Беспокойный путешественник все-таки ценит саксонский уют маленького гарнизонного городка с его знаменитым собором. Наумбург той поры ничего не желал знать о писанине профессора философии Фридриха Ницше. Наумбург времен ГДР не имел права знать о ней. И потому никому не было дела до этого дома Ницше. Дом постепенно разрушался. Ницше когда-то так сказал о Наумбурге: «Уголок, которому нет отголоска в моем сердце». Он ищет свободу, открытое небо. Размышлять он способен только в дороге, в движении. В движении должны находиться его мысли. Он не ломает себе голову над тем, верны ли они. Его занимает лишь то, как они влияют на жизнь, сковывают или возбуждают. В начале своего пути Ницше вел нормальный образ жизни ученого. Окруженный книгами, он на базе чужих мыслей развивал свои собственные идеи. Его великим учителем и по книгам, и жизни был Артур Шопенгауэр. С началом кочевой жизни и заболеванием глаз Ницше был вынужден ограничить чтение и пренебречь библиотекой. Отныне его мысли рождаются в результате рукопашной схватки с жизненными перипетиями. Счастливой и одновременно несчастной историей из книги жизни Фридриха Ницше можно считать главу под названием «Рихард Вагнер». Сначала Ницше увидел в Вагнере новатора немецкой культуры, творящего в духе дионистической жизнерадостности. Вагнер ответил Ницше экземплярами своих трудов с посвящениями. Композитор нашел в философе проповедника. Но со временем Ницше освобождается от влияния Вагнера. Позерство Вагнера, образ некого религиозного основателя новой музыки, претит Ницше. Свободному духу Ницше хочется, чтобы музыка соблазняла, а не насиловала слушателя. Вместо глубины он ищет теперь легкости. Кармен он предпочитает Тристану. Ницше иронизирует над Вагнером, которого, по замечанию философа, слишком много патагонной серьезности. В рукописном отделе библиотеки Ницше находится еще неизученное сокровище. Авторские заметки на полях прижизненных изданий, изменения, дополнения, многое из этого никогда не входило в издание произведений Ницше. Его рукописное наследие находится в архиве Гёте и Шиллера. Неплохое, собственно, соседство, учитывая восхищение Ницше произведениями Гёте. Близость Гёте могла бы польстить, однако рукописное наследие Ницше заслуживает лучшей участи, нежели хранение в картонных папках. Здесь, в архиве Гёте и Шиллера, в течение многих лет работали над изданием произведений писем Ницше два итальянских исследователя – Чолли и Монтинари. Власти ГДР допустили до работы исследователей, видимо, потому что они были коммунистами. Но подготовленное ими издание не увидело свет Восточной Германии.
Социализм есть фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, которым он хочет наследовать. Его стремления, следовательно, в глубочайшем смысле слова реакционны, ибо он жаждет такой полноты государственной власти, какой обладал только самый крайний деспотизм. И он даже превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному уничтожению личности. Последнее представляется ему неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, превратив в целесообразный орган коллектива. Обе враждебные партии, социалистическая и национальная, или как бы они ни назывались в различных странах Европы, достойны друг друга. Зависть и ленность – суть движущей силы обеих. В первом лагере люди хотят как можно меньше работать руками, в последнем – меньше работать головой.
В 1882 году он встречает юную еврейку из России Лофун Саломе. Впервые Ницше по-настоящему влюбляется. Он приглашает Лу на природу в Таутенбург, маленькую деревушку на берегу реки Саале. Но живут они в отдельных квартирах для приличия. Здесь же и сестра Ницше, Элизабет. Именно в это время в Таутенбурге начинается строительство церкви. Ницше видит в этом хорошее предзнаменование, ибо он чувствует, что находится на пороге новой жизни. «Я больше не хочу быть одиноким и снова начну учиться быть человеком». Лу и сестра Ницше живут у пастора Штольтена. Юная россиянка кажется тому слишком свободомыслящей, однако Фридриха именно это в ней привлекает. Ей он может поверять свои мысли о вечном возвращении и о том, что во вселенской бесконечности уже должно было произойти любое возможное событие. И у человека не должно возникать ни одной гнетущей мысли, ведь отсюда следует, что каждое мгновение надо проживать энергично и полно, так, чтобы желать возвращения прошедшего. Вот таким образом освещается понятие «здесь и сейчас». Это лето с Лу Ницше хочет увековечить. Он просит мать изготовить для двух лесных скамеек таблички с надписями «Мертвый человек и веселая наука». Это должно означать «Мертвый человек родился вновь». То была душевная дружба и духовный союз.
Если мы живем в слишком большой близости с другим человеком, то с нами случается то же, как когда мы постоянно трогаем пальцами хорошую гравюру. Настает день, когда под руками у нас оказывается только клочок плохой грязной бумаги. И душа человека стирается от постоянного прикосновения. По крайней мере, она кажется нам стершейся. Мы уже не узнаем ее первоначального рисунка и красоты.
«Мой лама» любовно и настороженно называл Ницше свою сестру Элизабет. Это ее ревность способствовала разрыву отношений между Лу и Ницше. Элизабет была эгоцентрична, полна интриг и антисемитизма. После душевной катастрофы с Ницше, об этом мы расскажем чуть позже, именно она явилась инициатором превращения идей брата предмет купли и продажи. В 1898 году она основала в Веймаре архив Ницше. Обладая недюжиной политической деловой хваткой, Элизабет всего за несколько лет провернула аферу по созданию мифов о Ницше. А незадолго до своей смерти она встречается с Гитлером и вручает национал-социализму Фридриха Ницше, европейца и врага антисемитизма. Генри ван дер Вельде обставил помещение архива в стиле светской элегантности и священного величия. Здесь не осталось места принцу вольной птицы, как сам себя называл Ницше. Здесь инсценировалась философия власти. Именно инсценировалась хватким режиссером без участия настоящего автора. Дело в том, что философский труд под названием «Воля к власти» в том виде, в каком его издала Элизабет, не имеет прямого отношения к Фридриху Ницше. Он не принимал участия в его составлении. Это Элизабет Ницше подбирала материалы для публикации. То была чистой воды компиляция. Но именно эта компиляция вплоть до 50-х годов ошибочно считалась основным произведением Ницше. Именно за нее коммунисты преследовали философа. Рукописи, хранившиеся как бесценное сокровище в надежном сейфе, обеспечивали Элизабет роскошную жизнь, в то время как на первом этаже здания влачил свое жалкое существование неизлечимо больной Фридрих Ницше. Иногда по праздникам его облаченного в белое одеяние, словно основателя религиозной общины, демонстрировали публике. Особо приближенным разрешалось наблюдать его во время трапез.
Горе. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Что такое любовь? Что такое творение? Что такое звезда? Вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой. и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех.
В годы существования ГДР здание архива Ницше превратилось в гостиницу для зарубежных исследователей Гёте и Шиллера. Комната, в которой скончался он, превратилась в спальню для стипендиатов. В этом доме одни создавали миф о Ницше, другие же стирали все следы его существования. Архив являлся одним из немногих уголков, где звучала музыка Ницше. Ибо всерьез к философу в роли композитора никто не относился, и лишь для поклонников Ницше было свято все, что исходило от мастера. Мастер, однако, предостерегал от подобного освящения всего и вся и рекомендовал приверженцам никогда не сдавать позиции иронического сопротивления. Для Ницше не существует иного пути гуманности, кроме работы над собой. Общество или природа не должны более приниматься в расчет, когда речь идет о человеке. Ницше нагружает людей всеми мыслимыми формами ответственности. Даже за свое послушание человек должен отвечать. Это цена свободы. Эталоном жизни, когда работа над самим собой приводит к хорошему результату, служит для него жизнь Гёте. Подобная удача подвластна человеческим возможностям. Каждый может сформировать себя самого силой самосовершенствования. Человек – это что-то такое, что должно быть преодолено, говорил Ницше. В конце 1888 года Ницше уходит в полное затворничество и начинает рассылать из Турина в мир известные сумасшедшие заметки, которые он подписывает «Распятый» или «Дионис». Его охватывает эйфория, какое-то болезненное упоение. Не щадя живота своего, он рвется обживать образы, которые сам же и выдумал. И вопросы, адресованные в свое время Заратустре, и ответы мудреца словно проецируются на судьбу самого автора книги, так говорил Заратустра. Кто же он сейчас, Фридрих Ницше?
Я ученик философа Диониса. Я северный ветер для спелых плодов. Я всегда выше случая. Я так умен. Я пишу такие хорошие книги. Я впервые открыл трагическое. Я обещаю трагический век. Я хожу среди людей, как среди обломков будущего. У меня впервые в руках масштаб для истин. Только с меня начинается снова надежда. Я знаю свой жребий. Моя истина ужасна. Я тот, кому приносят клятвы. Я всемирное историческое чудовище. Я антиосел, я рок. Я не человек. Я динамит.
Января 1889 года на улице Фридрих Ницше замечает запряженную в дрожке лошадь, которую хлещет кнутом кучер. Движимый внезапным порывом, философ бросается к лошади, обнимает ее, пытаясь защитить от побоев. Это была именно та минута, когда разум ученого померк навсегда. Охваченный жалостью, философ власти Фридрих Ницше сходит с ума. В своей автобиографии Ницше писал: «Прежде всего, не запутайтесь во мне. Это было и остается очень важным предупреждением, на которое в свое время не обратили внимания у нас, как, впрочем, и во всем социалистическом мире».
Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком.
канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке тварь и творец соединены воедино. В человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос. Но в человеке есть и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день. Понимаете ли вы это противоречие?
Оружием может стать открытие физика, химика, даже биолога. Но оружием может стать и философская мысль, идея. Причем оружием пострашнее, чем бомба или отрава. Без света, без запаха. Такая мысль поражает мозг человека, действует на психику, как наркотик. И единственным средством, которое может противостоять этому, указал тот же Ницше. Помните в начале слова о том, что только высокая культура всего человечества.